Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Полина Митрофанова. Защитник земли русской, московский князь Дмитрий Иоаннович вошел в историю России как Дмитрий Донской. Так был он прозван за победу в Куликовской битве, которая состоялась между реками Доном и Непрядвой. 1 июня 1389 года закончились дни земной жизни 39-летнего князя Дмитрия. Перед смертью он сказал боярам: «Великое княжение свое верьми укрепих, мир и тишину земли русской сотворих, отчизну мою, которую дал мне Бог, и родители мои с вами соблюдох». В день и час кончины святого преподобный Дмитрий Прилуцкий, находившийся далеко от него, вдруг встал и сказал братьям: «Мы, братья, строим земные тленные дела, а благоверный великий князь Дмитрий уже не печется о суетной жизни». И сегодня, почитая память святого Дмитрия, обратимся к книге Галины Калининой «Задруги своя. Повесть о святом благоверном князе Дмитрии Донском и Куликовской битве». Книга вышла в свет при содействии двух издательств – московского «Лептокнига» и тульского «Имидж Принт» и заняла свое место на нашей книжной полке. Эта книга посвящается 630-летию победы в Куликовской битве, которая является одним из ключевых событий отечественной истории. Она имеет символическое значение для нашего народа. Как в дореволюционное, так и особенно в советское время недооценивалась или даже отвергалась важнейшая роль Русской Православной Церкви в подготовке этого сражения, во всех событиях, предшествовавших победе на Куликовом поле и последовавших за нею. В настоящей книге сделана попытка отчасти восполнить этот пробел. Одновременно анализируются особенности менталитета русских людей XIV столетия в их теснейшей связи с православием. Выявляются главные нравственные идеалы того времени, позволившие нашим предкам во главе со святым князем Дмитрием Донским одержать Куликовскую победу и заложить основы единого православного государства. Как отмечает автор, на долю Дмитрия Ивановича выпало бурное княжение, заполненное войнами с Рязанским, Тверским, Суздальским княжествами, а также литовским князем Ольгердом и с Новгородом. Самыми же главными деяниями князя, обеспечившими ему народную память в веках, были строительство Московского Кремля и победа над войсками Мамая на Куликовом поле. Дмитрий Иванович Донской, князь Московский и великий князь Владимирский, родился в семье среднего сына Иоанна Калиты, Иоанна II Красного. В это время великим князем Московским и Владимирским был старший из Калитовичей Симеон Гордый, имевший к моменту появления на свет Дмитрия троих сыновей, а еще двое родились позднее. Таким образом, шансов стать князем у младенца Дмитрия было немного. Он занимал 8-е место в списке претендентов после отца, дяди, младшего сына Калиты Андрея и 5 двоюродных братьев. В те времена на Руси господствовал родовой обычай наследования, а не более привычный и понятный современному человеку династический. Исходя из родового обычая, княжеский стол после кончины властителя занимал старший в роду, а не старший сын усопшего князя. Остальным же членам семьи доставались столы менее значимые в убывающем порядке по старшинству. Причем перемещение князей на более высокий и престижный стол в случае кончины более старшего сородича происходило постоянно. Этот-то принцип во многом явился роковым для судьбы русских земель, так как неизменно порождал бесконечные войны и ссоры между братьями, сыновьями, племянниками и дядями умершего. Об этом повествуется и в начале данной книги. Там же автор отмечает, что в своем завещании уже Симеон Гордый пытался отойти от разрушительной практики родового наследования, дробящего княжества на бесконечное количество ничтожных уделов. Вообще, появление завещаний, распределяющих власть и уделы между наследниками, достаточно примечательно, потому что в них мы явственно видим желание князей сохранить свои вотчины и уделы внутри семьи, а не рода. Унеся в могилу князей с детьми и челядью, чума сохранила московский стол для уцелевших. Поэтому сила княжества не ослабела в распрях между наследниками, и московские князья, один за другим, получали в Орде великое княжение и крепко держали его за собой. Таким образом, нашествие моровой язвы, чумы, невольно поспособствовало делу собирания московских земель. Противниками же Москвы при малолетнем Дмитрии святителя Алексии стали, помимо тверских, еще и суздальские князья. У них была собственная система политической ориентации, достаточно гибкая и имевшая глубокую основу. По существу, суздальские князья стояли за Древнюю Русь с ее удельными порядками. Хотя в XIV веке большинство исконных земель Киевской Руси было почти без сопротивления отдано литовцам, а удержались лишь те из них, которые находились под властью татар. Близость с татарами обеспечивала им беспечальное существование, ведь в состав Суздальского княжества входили богатые поволжские города, главным из которых был Нижний Новгород. Богатство, приносимое торговлей, позволяло без труда выплачивать татарам налог на содержание войска, и потому все усилия суздальских князей были направлены на развитие торговли в своем княжестве, а отнюдь не на объединение страны, как это имело место в Москве. Поскольку Москва в лице святителя Алексея провозгласила иную доминанту, взяв курс на объединяющую теократическую монархию, то для суздальских князей святитель был врагом номер один. Попытка Суздаля перехватить инициативу вылилась в войну двух Дмитриев – Дмитрия Константиновича Нижегородского и Дмитрия Иоанновича Московского. Конфликт спустя несколько лет закончился примирением и браком Дмитрия Иоанновича и суздальской княжны Евдокии. Митрополит Алексей и на этот раз добился желанного, хотя пока и непрочного мира на Руси. Прочным этот мир быть не мог, ибо далеко не все разделяли стремление Москвы к единству. Новгород, Тверь, Рязань, тот же Суздаль по-прежнему мечтали сбросить укреплявшуюся власть московского князя, отнять у московитов великое княжение. Столь опытный политик, как митрополит Алексей, не мог не понимать той угрозы, которую представляла собой оппозиция для московской власти. Ведь ярлык на великое княжение по-прежнему выдавали ордынские ханы, и, следовательно, потеря ярлыка москвичами могла свести на нет все многолетние усилия по собиранию русских земель. У святителя оставался единственный выход – отказаться от древней системы передачи власти на Руси и попытаться сделать великое княжение частью неотторжимого владения московских государей. Эту огромную по значимости задачу святитель Алексей, опираясь на поддержку самой Москвы, выполнил с честью. Великое замятие, раскол, начавшийся в Орде в 1361 году, ослабило ханское влияние на Руси, что также немало поспособствовало концентрации власти в руках московских князей. Рассматривая дальнейшие события, отраженные в книге, читатели увидят святого Дмитрия во время поражений и побед. По словам автора, необыкновенно подвижный, энергичный князь Дмитрий не знал отдыха и проводил свою жизнь в непрерывных походах против врагов земли русской. Во время страшной Куликовской битвы он показал себя храбрым и бескорыстным человеком, заботившимся не о личной славе, а о общем благе. И именно благоверному Дмитрию Донскому удалось сплотить родину на истинно крепком духовном основании. Свет души, чистота сердца, глубокое благочестие святого князя Дмитрия, по словам митрополита Владимира и Кима, озаряли его личность, и народ увидел и понял, этот правитель не ищет своего, но жертвует собою в тяжких государственных и воинских трудах ради блага отчизны. Доверие к благоверному великому князю порождало веру в совершаемое им общерусское дело. Мать церковь благословляла его на подвиги. Он был воспитанником святителя Алексия. С ним были молитвы преподобного Сергия. Он звал людей за собой во имя Христова. И те, кто становился под великокняжескую хоругвь, чувствовали себя уже не суздальцами или ярославцами, а православным русским народом. Наверное, нет в России такого человека, который не знал бы святого благоверного князя Дмитрия Донского. О его жизни и подвигах каждый ребенок узнает на уроках истории, а православная церковь чтит память святого князя и в день его преставления 1 июня, и в соборе святых – московских, радонежских, костромских, тульских. Эта книга рассказывает о великом князе Дмитрии Донском, о том, как сберегалась Русь под мудрой рукой святителя Алексия, как не раз приходил на помощь общему делу преподобный Сергий Радонежский, о том, как бились русские люди за родную землю на Куликовом поле, как умели подниматься с новой силой из любой беды и не мыслили жизни своей без Бога. Дорогие друзья, на этом наша передача о книжной полке подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я с вами прощаюсь и желаю всего доброго.